Российская летопись.
В эфире 203-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, Высокопетровский мужской монастырь, гостиница «Националь» и этикетка водки «Столичная». Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине декабря. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
20 декабря 1408 года хан Едигея отступил от стен Москвы. Это был последний крупный ордынский набег на Русь.
18 декабря 1708 года указом Петра I территория России была разделена на 8 губерний.
29 декабря 1709 года родилась императрица Елизавета Петровна.
22 декабря 1790 года русскими войсками под командованием Суворова был взят Измаил.
В декабре 1799 года родился художник Карл Павлович Брюлов.
18 декабря 1819 года родился поэт Яков Петрович Полонский.
26 декабря 1825 года во время присяги новому императору Николаю I в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.
В декабре 1868 года скончался Нестор Васильевич Кукольник, автор популярных романсов и драмы «Рука Всевышнего Отечество спасла».
30 декабря 1916 года был убит Григорий Распутин.
В начале программы рассказ о древнем московском Высокопетровском мужском монастыре.
Он тесно связан с родом Нарышкиных. Большинство существующих строений обители выстроены на их деньги. Нарышкины славились богатством, и к тому же они были родственниками Романовых. Мать Петра I, Наталья Кирилловна, из рода Нарышкиных.
Монастырь был основан, по мнению некоторых исследователей, около 1326 года, хотя впервые упоминается в документах в 1377 году. Он возник на территории древнего села Высокое, принадлежавшего боярину Стефану Кучке, которого часто называют первым владельцем Москвы. История старинной обители, как и положено, начинается с легенды, впрочем, изложенной в официальной летописи. В 1326 году великий князь московский Иван Калита проезжал по берегу реки Неглинки. Эта река, истоки которой находятся на севере города, в стародавние времена была довольно большой и полноводной. Протекала она в районе нынешних улиц Петровка и Неглинная. И далее, обогнув Кремль, впадала в Москва-реку. В начале XIX века Неглинка была заключена в трубу. Но во время достаточно частых наводнений река выходила на поверхность. Московский бытописатель Владимир Гелеровский вспоминал: «Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста заливало при каждом ливне. Вода хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов. Это было настоящим бедствием». Так продолжалось до 1860-х годов, пока не был сооружен новый коллектор. Итак, Иван Калита, проезжая вдоль Неглинки, неожиданно увидел перед собой высокую гору, покрытую белым искрящимся снегом. Через мгновение снег исчез, а затем и гора. Это видение случилось у села Высокое. Когда князь рассказал о нем московскому митрополиту Петру, тот рассудил: «Гора – это князь, снег – митрополит. И поскольку снег мгновенно растаял, то, стало быть, он скоро уйдет из жизни». Пророчество митрополита сбылось. Кстати, в 1325 году святитель Петр по просьбе Ивана Калиты перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Калита в память о своем духовном наставнике, который предсказал будущее возвышение Москвы как центра всей России, повелел воздвигнуть на месте видения церковь Боголюбской Божьей Матери. Но есть и другая версия. Монастырь был основан еще при жизни митрополита Петра. Однако более всего вероятно, что деревянный Боголюбский храм был построен при великом князе Дмитрии Донском.
Петровская обитель была одним из монастырей Сторожии, окружавших Москву со всех сторон. Она с переменным успехом отражала нападения ордынцев, не раз горела. Интенсивное строительство монастыря началось лишь в XVI веке. В 1514-1517 годах был построен каменный храм Петра Митрополита, первый в русском зодчестве пример центрического многолепесткового храма. Он возведен в виде восьмигранной башни, увенчанной шлемовидной главой, которая возвышается над восьмилепестковым нижним ярусом.
Строил собор Алевис Фрязин Новый, приехавший в Москву в 1504 году. Новым его называют, чтобы не путать с Алевизом Старым, тоже итальянским архитектором, прибывшим в Россию 10 годами ранее. Старый, родом, по-видимому, из Милана, построил часть стен и башен Московского Кремля. Новый Фрязин из Флоренции возвел в Кремле Архангельский собор, великокняжескую усыпальницу. На пути в Москву Алевис Новый был задержан в Крыму, где по заказу хана Менгли-Гирея строил Бахчисарайский дворец. Хан остался очень доволен работой и даже снабдил зодчего рекомендательным письмом к великому князю Василию III, что весьма необычно – учитывая давнюю кровопролитную «дружбу» в кавычках русских с крымчаками. В Бахчисарае до сих пор сохранился резной портал работы Алевиза Нового. Спустя почти 100 лет, в 1611 году, в смутное время, у стен монастыря разыгралось одно из сражений ополченцев Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского с польско-литовскими интервентами. Причем русские вели из пушек огонь по врагу прямо от стен Петровского храма. Сразу же после изгнания шляхты из России вокруг обители возвели каменные стены с восточными и западными воротами. Но настоящее процветание обители принесли в конце 17 века Нарышкины. Как известно, царь Алексей Михайлович, отец Петра I, вторым браком был женат на Наталье Кирилловне Нарышкиной. После рождения Петра свекр царя, боярин Кирилл, подарил зятю большую усадьбу, расположенную рядом с Петровским монастырем. А царь, в свою очередь, пожертвовал ее монастырю. Алексей Михайлович умер в 1676 году. На престол взошел его сын от первого брака с Марией Милославской Федор. Однако в возрасте 20 лет, в 1682 году, он скончался, не оставив потомства. А наследников по мужской линии было двое – Иван V от брака царя Алексея с Милославской и Петр от брака с Нарышкиной. Такая неопределенная ситуация привела к кровопролитной схватке между Милославскими и Нарышкиными. Каждый из этих родов хотел посадить на престол своего царя. Так кто, Иван или Петр? Решение по этому вопросу принимала Боярская дума. Большинство депутатов бояр, а также патриарх Иоаким – выбрали Петра. 27 апреля 1682 года он был провозглашен царем. Это, естественно, не понравилось Милославским. Дочь царя Алексея от Марии Милославской, умная и честолюбивая царевна Софья, решила действовать энергично. Втянула в расприю стрельцов, допетровскую гвардию, которой командовали ее сторонники, князья Иван Хованский и Василий Голицын. Стрелецкий бунт был скоротечным и кровавым. Были зверски убиты на глазах Петра I сторонники Нарышкиных. Боярин Артамон Матвеев, глава правительства в конце царствования Алексея Михайловича, а также братья царицы Натальи, Иван и Афанасий Нарышкины. Причем сначала сложили головы Матвеев и Афанасий Нарышкин. Стрельцы изрубили их на мелкие части. Ивана Нарышкина стрельцы не нашли, но он не собирался прятаться. «Смерти я не боюсь», — сказал Иван сестре царицы Натальи, «желая только, чтобы моей невинной кровью прекратилось кровопролитие». Наталья благословила брата образом Божьей Матери и, горько рыдая, упала на грудь его. Один из трусливых придворных сказал ей: «Сколько вам, государыня, не жалеть, а расстаться надо. Ты, Иван, иди скорее, чтобы за тебя одного нам всем не погибнуть». Иван с образом на груди вышел к стрельцам. Те бросились на него и потащили за волосы в застенок. В страшных мучениях он не сказал ни слова.
В результате бунта царевна София добилась своего. Она стала регеншей, фактически правительницей при царевичах Иване и Петре. Ее власть продолжалась 7 лет. В 1689 году повзрослевший Петр стал предъявлять свои права на трон. Софье это не понравилось, и она спровоцировала второй стрелецкий бунт с целью убить Петра. Но он был предупрежден и укрылся в подмосковной Троице-Сергиевской лавре. Таким образом, планы царицы Софьи провалились. По возвращению в Москву Петр отправил ее в заточение в Новодевичий монастырь. А в благодарность за спасение возвел в Петровской обители храм Сергия Радонежского. Как известно, Сергий Радонежский – один из самых почитаемых на Руси святых. Основал Троице-Сергиеву лавру, в которой укрывался от стрельцов будущий российский император.
Царица Наталья, оплакивая трагическую кончину своих братьев Ивана и Афанасия, повелела построить над их могилами в Петровском монастыре большой пятиглавый каменный собор во имя Боголюбской Божьей Матери. В нем были установлены гробницы погибших. С тех пор Боголюбский храм стал усыпальницей рода Нарышкиных. К концу 19 столетия в ней находилось 18 памятников гробниц, к сожалению, не сохранившихся до наших дней. Тогда они располагались в трапезной по три в ряд, 9 мужских справа и 9 женских слева. На надгробных камнях черные дощечки с надписями. После 1771 года здесь не производилось новых захоронений. Императрица Екатерина II во избежание распространения чумы и других эпидемий запретила хоронить в пределах Московского земляного вала, нынешнего Садового кольца. Петр I также принимал большое участие в судьбе монастыря. Им были построены уже упоминавшийся Сергиевский храм, колокольня, изящные палаты Нарышкиных, совмещенные с корпусом братских келий. Палаты отличаются оригинальной отделкой каменных наличников, сплошного ряда окон на фасаде второго этажа, расчлененного на равные части колонками. Но первый этаж напоминает, что монастырь – это также и крепость. Он аскетично оформлен, имеет окна-бойницы. Внутри двора палаты соединены с братским корпусом арочной галереи. Петр в юные годы часто бывал в Высокопетровской обители. Для него там даже была устроена специальная келья. Петр нередко пел в церковном хоре, знал наизусть большие отрывки из Евангелия, распорядок служб. Уже в зрелых годах он поражал окружавших тем, что во время церковной службы мог без запинки петь с певчими духовные гимны. Впрочем, это ему нисколько не помешало устраивать кощунственные всепьянейшие соборы, во время которых пародировались обряды православной церкви. В 1812 году во время нашествия Наполеона в обители были расквартированы около 1000 французских кавалеристов. В Боголюбской церкви маршал Мартье, назначенный Наполеоном военным губернатором Москвы, устроил трибунал. Он приговаривал к смерти подозреваемых в поджогах. У стены монастыря, что выходит на Петровский бульвар, их расстреливали, а тела развешивали на фонарных столбах. Позднее этих несчастных монахи погребли у монастырской колокольни. Обитель французы, естественно, разграбили и осквернили. В одном из храмов устроили даже скотобойню. А увидев на надгробиях Нарышкиных дорогие бархатные суконные покрытия, они посчитали, что в могилах спрятаны несметные сокровища. Надгробия разбили, но, не найдя ничего ценного, ограничились похищением роскошных тканей с гробниц. Откуда иноземцы могли знать, что в допетровские времена даже весьма знатных и богатых вельмож часто хоронили в обыкновенной, чуть не крестьянской полотняной рубахе. Французы нанесли постройкам обители такой урон, что богослужение во многих церквах удалось возобновить лишь спустя десятилетия.
В XIX веке монастырь стал одним из крупных богословско-просветительских центров. Благодаря заботам московского митрополита Платона Левшина в обители были размещены большая библиотека свыше 22 тысяч томов. В 1863 году другой митрополит, Филарет Дроздов, учредил здесь общество любителей духовного просвещения. В числе его членов были славянофилы, публицисты Иван Аксаков и Юрий Самарин, писатель Константин Леонтьев, профессоры Московского университета, историк Сергей Соловьев, философ и богослов князь Сергей Трубецкой.
Кстати, благодаря Филарету в Москве не повторились кровавые события, произошедшие в декабре 1825 года на Сенатской площади Петербурга. Во время присяги Николаю I в Успенском соборе Кремля митрополит вынес из алтаря серебряный ковчег, в котором находились хартия о наследовании престола, принятая Павлом I, завещание императора Александра I и отречение от престола великого князя Константина Павловича в пользу своего младшего брата Николая. А ведь декабристы, подбивая солдат на бунт, громогласно уверяли, что Николай I узурпировал власть у Константина. Филарет, пользовавшийся огромным авторитетом у москвичей, огласил завещание Александра и отречение Константина. И, осеняя присутствовавших крестом, твердо сказал: «Разрешаю и благословляю». Эти слова моментально вылетели за пределы храма и стали известны многотысячной толпе на Ивановской площади, а потом и по всей Москве. Присяга Николаю I в Белокаменной прошла без инцидентов. Филарет, скончавшийся в 1867 году, завещал Петровскому монастырю свою большую библиотеку.
В 1918 году обитель упразднили, но храмы продолжали действовать, впрочем, недолго. К властям Москвы поступил донос от бдительных граждан, которые писали: «На бумаге монастырь закрыт, а в действительности все осталось по-старому. Он имеет разлагающее действие и ведет пропаганду против советской власти». Обычно чиновники нерасторопны и редко прислушиваются к мнению граждан, но в данном случае они проявили весьма завидную оперативность.
В 1927 году был закрыт последний действующий храм – Боголюбский. Из него удалили все надгробия Нарышкиных, и там обосновался завод по ремонту сельхозтехники. Многие помещения монастыря были отданы под коммунальные квартиры, спортзалы, мастерские. В храме Сергия Радонежского работал механический завод, а позднее находился репетиционный зал танцевального ансамбля «Березка». А в 1930-е годы монастырь чуть не снесли в целях расширения Петровки. В 1934 году в палатах Нарышкиных и братских кельях был открыт Государственный литературный музей, который съехал оттуда совсем недавно. В 1992 году часть строений Высокопетровского монастыря была передана Русской Православной Церкви. В настоятельском корпусе разместился синодальный отдел религиозного образования и катехизации Московского патриархата. Здесь работает Российский православный институт имени Иоанна Богослова. А с 2009 года в обители возобновлена монашеская жизнь. Так, спустя 90 лет, все возвратилось на круги своя. 29 декабря 1902 года состоялось официальное открытие московской гостиницы «Националь».
Это была по тем временам самая высококлассная и шикарная гостиница старой столицы. Она построена архитектором Александром Васильевичем Ивановым, который также известен проектом дома страхового общества «Россия» на Лубянской площади, ныне занимаемого ФСБ. Интерьеры «Националь» поражали своей роскошностью и великолепием. Были все технические новинки начала 20 века. Электрические лифты, телефоны, система парового отопления, вотер-клозеты. Фасады гостиницы были выполнены в смешении стилей. Сочетание неоренессанса, неоклассицизма и модерна. Угловой аттик украшало майоликовое панно «Аполлон и музы». В 1932 году оно было заменено на другое, более отвечающее духу тогдашнего времени, прославлявшее успехи первой пятилетки. Колхозник на тракторе на фоне заводских труб и высоток ЛЭП. Смешно, конечно, но тогда заботились больше не об эстетизме, а об идеологии.
До революции в «Национале» останавливались Шаляпин, Римский-Корсаков, Бунин, балерина Павлова, писатель-фантаст Герберт Уэллс, Анатоль Франц, так называемый большой друг Советского Союза Арманд Хаммер. Какое-то время после переезда в 1918 году советского правительства из Петрограда в Москву в Национале проживали руководители страны Советов – Ленин с Крупской, Дзержинский, Троцкий. А совсем рядом с ними шикарно расположилась в изысканной и причудливой гостиной Людовика XV 45-летняя пламенная революционерка Александра Калантай – со своим очередным возлюбленным, 28-летним матросом Павлом Дыбенко. Вскоре они съехали в Кремль, который подлатали после боев с юнкерами. И уж не знаю, Ленин ли, Крупская, другие ли, но кто-то прихватил из гостиницы в качестве сувенира пару фирменных тарелок «Националя». Они присутствуют в музее Ленина в Кремле. Эта стародавняя традиция жива и поныне. Зимой по своей квартире будешь, например, ходить в тапочках из турецкого отеля. А на душе у тебя будет тепло и приятно. Эти самые тапочки напомнят о ласковом Средиземном море. С гостиницей связано и окончательное поражение Троцкого во внутрипартийной борьбе со Сталином. Троцкий, видя, что теряет влияние, даже хотел устроить нечто вроде революцию в 10-ю годовщину Октябрьской революции. Призвал выйти на улицы Москвы своих сторонников. А сам он собирался перед ними выступить с зажигательным спичем с балкона Националя. Троцкий был прекрасным оратором, однако было уже поздно. Молодые студенты-сталинисты были организованы в ударные бригады, которыми руководил выдвиженец Сталина Георгий Маленков. Эти отряды сумели разбить на мелкие группы колонну сторонников Троцкого. А командующий Московским военным округом Борис Шапошников, сторонник генерального секретаря ЦК РКПБ, вывел на улицы столицы броневики. Троцкий все-таки сделал попытку выступить перед участниками демонстрации с балкона Националя, но многочисленные сторонники Сталина устроили ему жесткую обструкцию. Кадры решают все. Судьба Троцкого была решена, а Сталину уже никто не мог помешать стать в недалеком будущем вождем всех времен и народов. Любопытные воспоминания оставил о гостинице «Националь» 1934 года Илья Эренбург. «В Москве у меня квартиры не было. Я с помощью известий получил номер в гостинице «Националь». Как-то утром я заказал чай. Официант выслушал меня и вскоре вернулся без подноса. Чаю я не получу. С сегодняшнего дня ресторан отпускает только на валюту». Я рассердился, но смолчал. Попросил принести кипяток и чайник для заварки. У меня были чай и сахар. Официант снова пришел с пустыми руками. И кипятка не дали. Говорят, советским не отпускаем. Я решил пойти к директору гостиницы. Директор объяснил, что я должен немедленно очистить номер. Через час из Ленинграда прибудет большая группа американских туристов. Я задержался, чтобы поглядеть на знатных путешественников. Это были очень богатые люди. Коридорные задыхались, волоча тяжелые чемоданы. Я сердился, но не удивлялся. Незадолго до этого происшествия я был в Иванове, зашел в ресторан. Зал загромождали пыльные пальмы. На столиках лежали грязные скатерти с засохшими следами вчерашних соусов и позавчерашних борщей. Я сел за столик, который выглядел чище. Официантка закричала: «Вы что, не видите? Это для иностранцев!» Оказалось, в местном текстильном институте учатся два молодых турка. К ним относились с почтением, и обед им подавали на чистой скатерти. Оскорбленный в лучших чувствах Эренбург написал гневную статью. И что же? Руководители интуриста утверждали, что несколько англичан и французов, собиравшихся посетить Советский Союз, после моей статьи отказались от поездки и что я нанес государству материальный ущерб. От скверных последствий Эренбурга защитил Николай Бухарин, главный редактор «Известий». Тогда еще у него оставалось кое-какое влияние. А после войны «Националь» стал излюбленным местом отдыха творческой и артистической богемы.
В конце 20 века гостиница была отреставрирована, здание обрело почти тот же облик и внутреннее убранство, что и до революции. «Националь» также славилась своим рестораном. С ним связана любопытная история. Во время одного из застолий советским художником Борисом Иогансоном была придумана этикетка водки столичная. На ней изображена гостиница «Москва», как раз под тем ракурсом, который увидел художник со своего столика в ресторане «Националь». С тех пор этикетка водки практически не изменилась. Удивительное долголетие.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».